Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 сентября, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. В прямом эфире работаем. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Продолжим следить за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Будем обсуждать главные темы этого дня. Посмотрим на карту московских пробок. Добрый день. Мы начинаем. Москвичам из группы риска рекомендовано на фоне пандемии временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, кто проживает отдельно. Это заявление Мосгорздрава, оно только что появилось на лентах. И еще. Мосгорздрав сообщает, что список граждан, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию, расширен, и теперь в него входят беременные и люди с рядом болезней. Пока вот этих подробностей, о каких болезнях идет речь, не сообщается. Как только появится, будем читать и эти новости. Две темы, которые мы будем обсуждать, это заявление Счетной палата о росте уровней бедности в России. Ну и сообщение о том, что несколько препаратов от коронавируса будут включать в список жизненно важных. Что это означает с точки зрения оплаты за эти препараты, поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Главное по поводу движения. Прямо сейчас в городе семибальные пробки, почти 754 автомобиля. Автомобилей много, люди пытаются, судя по всему, выехать из Москвы, но чем это чревато? Прямо сейчас 7 баллов, а потом 3 часа 8-бальных пробок. Таковы прогнозы Яндекса, имейте это в виду. По поводу уровня бедности. Во втором квартале этого года показатель прибавил 1% за один квартал года. Напомню, 1% прибавил показатель бедности и составил 13,5%. Теперь Счетная палата приводит эти цифры и говорит, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году уже достигнута не будет. И поэтому основной задачей должен стать не возврат докризисным показателям, а хотя бы выход на, цитата, по ТАСС, траекторию уверенного снижения. При этом, как отмечают аудиторы, бедных во втором квартале текущего года могло быть гораздо больше, но принятые в период ограничительных мер действия по поддержке населения позволили компенсировать порядка 50% потенциального прироста бедности. Напомню, в результате, при том, что на 50% потенциального прироста компенсированы, бедность все-таки выросла сразу на 1% всего за один квартал и составляет теперь 13,5%. Денис Ракша, экономист и генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон». Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, всех приветствую.
Первый вопрос. Вот эта цифра 13,5, как она характеризует состояние нашего общества?
Ну, не очень хорошо. То есть самочувствие по бедности у нас плохое. А вообще говоря, речь шла о том, чтобы эту цифру сократить в два раза уже, по-моему, к 2024 году. А теперь Счетная палата считает, что и к 30-му году не получится.
Вот эти 13,5%, если сравнивать с другими странами, насколько это много? Ведь раньше, я помню, неоднократно говорили о том, что зато не очень много у нас бедных.
Вы знаете, на самом деле все прежние сравнения уже абсолютно не важны, потому что в других странах тоже все изменилось и будет меняться, поэтому что там происходит сейчас с этими цифрами, я не знаю. Но даже это не важно. Нужно смотреть, что произойдет по итогам. Потому что сейчас все меняется буквально каждую минуту.
Когда мы говорим о резком росте числа граждан, которые живут за чертой бедности, видимо, ведь об этом говорят, когда говорят о росте уровня бедности, каким образом государство может помочь? И может ли нынешнее государство помочь этим людям?
Ну, государство помогает. На самом деле, та же Счетная палата отметила, что за счет мер государственной поддержки, которые были объявлены в апреле, это увеличение числа бедных было не очень сильным. То есть, как бы увеличилось всего на 1,8 миллиона человек. Могло бы быть значительно хуже. Общий объем мер государственной поддержки, по разным оценкам, колебался где-то в районе 2-2,5 триллионов рублей. Но это была и прямая поддержка, и непрямая, там, типа кредитных каникул и отсрочки по уплате ЖКХ.
Прямая поддержка это все-таки вот эти выплаты пособиям, детских пособий?
Ну, не только детских. Там на самом деле были и доплаты к пенсиям, и доплаты медработникам, и там еще какие-то были и региональные доплаты. Но в основном, конечно, это семьям с детьми, причем там был целый набор этих доплат, там штук 10 разных. Поэтому, да, в основном поддержка была оказана семьям с детьми. Но по статистике семьи с детьми первыми, собственно, и страдают от падения доходов. Большинство из них как раз находится, точнее говоря так, большинство из тех, кто находится на грани уровня бедности, это семьи с детьми. И чем больше детей, тем больше шансов за эту грань перейти. Поэтому, собственно, им и оказывалась поддержка.
Насколько прав Сергей Гайворонский, наш слушатель, когда пишет, что, мол, если бы налоги уменьшили, то никаких пособий не надо было?
Ой, если бы все так просто было, так просто решалось, на самом деле, конечно, есть и такой путь там освободить, и он не раз предлагался освободить малоимущие категории населения от НДФЛ. Это автоматически как бы добавляло бы им налогов. Но наш Минфин категорически отказывается это делать, ну, там, по своим соображениям. Так что придется рассчитывать, вряд ли он согласится когда-нибудь на такое радикальное изменение бюджетного кодекса. По всей видимости, придется ожидать только мер прямой и непрямой финансовой поддержки, а не изменения налогового режима.
Так, про меры финансовой поддержки. То, о чем мы говорим, то, о чем говорит Счетная палата, это меры, которые уже реализованы. Они привели, если верить Счетной палате, к тому, что прирост бедности уменьшился в два раза, чем мог бы быть. Но они уже исчерпаны.
Да, уже реализованы и продолжают реализовываться.
Так вот, а дальше надо означает ожидать чего-то подобного?
Ну, на самом деле, по всей видимости, наше правительство и ожидает чего-то подобного, потому что буквально пару дней назад я мельком увидел новость о том, что изменяется методика расчета минимальной корзины и минимального размера оплаты труда со следующего года. И вместо индексации на величину инфляции она теперь будет рассчитываться как определенный процент от медианной средней зарплаты и медианного среднего дохода. Если перевести это все на нормальный язык, это означает, что правительство ожидает, что уровень жизни будет падать достаточно сильно, и как бы эти выплаты, привязанные к минимальному, к прожиточному минимуму и минимальному размеру оплаты труда, придется наращивать. Оно не хочет этого делать. Поэтому оно вводит только одну гарантию, что эти две выплаты не могут быть ниже, чем в предыдущий год. То есть они не могут упасть ниже, чем они есть сейчас, но они могут не расти.
Понял, спасибо. Денис Ракша, экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон», был с нами на прямой связи. Алексей Морозов о другом повороте говорит. Мне кажется, что люди, говорящие о повальной бедности в России, либо действительно не очень богатые и хотят, чтобы на их фоне остальные были еще беднее. И дальше он пишет: считаете себя бедными, значит, ими и останетесь. Нежелание работать, учиться и развиваться каждый день — вот основная причина бедности. Это один взгляд на эту проблему. Сороковая пишет, услышав то, что мы сейчас обсуждали, что теперь понятно, бедные так и останутся бедными. Но а вам кажется, что в условиях, когда мало того, что в стране кризис, экономический кризис, и об этом, по-моему, говорят очень часто. Ну, чтобы пропустить мимо ушей, это довольно сложно. Так больше того, говорят о мировом кризисе, а вы полагаете, что на этом фоне бедные могли бы богатеть? 7373948, телефон прямого эфира. Счетная палата говорит о росте уровня бедности, говорит о том, что все-таки эта цифра не такая страшная, как могла бы быть. В результате рост в два раза медленнее, чем мог бы быть. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, каким образом в нынешних условиях, еще раз напомню, в условиях, когда у экономики проблемы, и вы знаете, какие проблемы, что можно сделать? Живу на работе за $2 в час. Я бедный, реаниматолог Джон 548 пишет нам, не знаю. Вы же определяете это. Но, а если вы говорите об официальных определениях, то это нужно, значит, соответственно, обращаться к минимальному размеру оплаты труда и ко всем остальным показателям, которые определяют показатели бедности. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Владимир, Москва.
Прошу.
Слушайте, ну, судя вот, смотришь вакансии, да, и смотришь, что зарплата с каждым днем падает и падает. А сейчас тенденция наблюдается, что в связи с закрытием границ вот узбеков, там, таджиков, ребят, их просто нету, и они не идут работать на 30 тысяч. Они сейчас стали завышать свой ценник, а работодатель...
Подождите, говорит, если их нет, как они могут завышать ценник?
Они увольняются и завышают ценник. То есть они как бы работали там дворниками, да, вот обратите внимание на ЖЭКи. Сейчас очень, очень проблематично найти дворника в Москве. Русские не идут, потому что там, ну, 30 тысяч.
Нет, вот, вот вы объясните тогда, нет, вот вы объясните, да, тогда другое. Вы говорите, да, местные не идут?
Да, 30 тысяч рублей. Ну, что это такое, 30 тысяч рублей?
Скажите, нет,
вы бы пошли работать?
Вот нет, вот подождите тысяч. Еще раз. Мы же говорим о ситуации, когда у вас нет работы.
Да, но это не работа. Это
нет,
работать ради работы, то есть, это неправильно, Юрий.
Ну, нет, подождите, тогда мы говорим о том, что, значит, не так проблемно.
Как не проблема? Проблема существует.
Нет, подождите. Стоп. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, это не крайняя проблема. Значит, можно подождать, если человек говорит, вот есть работа, но я на нее не пойду. И тогда мы возвращаемся к тому, что писал Алексей Морозов. 7373948, телефон прямого эфира. А что такое в цифрах? Рост бедности уменьшили в два раза, пишет 877-й, как будто бы мы все эти цифры не выложили в самом начале. Еще раз напомню тогда, если вы забыли, 13,5% – это показатель уровня бедности в России. Рост за второй квартал по отношению к первому, только за три месяца, рост составил 1%. И вот посчитали в счетной палате, что если бы этого не произошло, тех мер, которые были приняты, тогда бы не 1, а 2% было. Вот и все. 7-3... Нет, подождите. 40-я. Вы хотите, чтобы люди с радостью работали за чечевичную похлебку? Причем тут радость? Мы же не про радость говорим. Мы говорим о кризисе, о сложных ситуациях. Как только в экономике кризис, сразу увеличивается число миллиардеров, пишет Руслан 482-й. Виталий пишет, нет, но это странная логика. Или дворником за 30 тысяч рублей и хоть какая-то надежда на жизнь, хоть с голода не умрешь, или никем, и стонать про бедность. Вот примерно об этом, о чем пишет Виталий, говорил я. 7373948. Никто не требует радости. У вас уже 30 лет кризис, пишет 937-й. Хорошо ему, у него нет кризиса. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Прошу.
Да, действительно, меня вот удивляют люди, которые говорят, почему дворник должен зарабатывать 30 тысяч рублей. То есть человек с минимальными требованиями по образованию, по физическому здоровью, по компетенциям и прочим вещам, да, почему-то они считают, что он сколько должен зарабатывать? 60, 70, 80? Не вопрос, делают ему 60 тысяч минимальный размер оплаты труда. Налоги пойдут в государство. Только цены изменятся на все и вся. То есть мы, у нас будут, ну, для сравнения, я помню, в свое время катался в Украину, да, я смеялся с тех цен, которые были там, такси по городу, 3 гривны на наши деньги, 15 рублей, пиво 1,5 гривны, да, ну и далее. Только в итоге медицины у них фактически не было, как таковой, да, налогов не было, и на наши деньги, да, у них было все дешево. А если поехать в Европу, было ровно наоборот. На
нет, ну, деньги, смотрите, но вы же видите некое противоречие. Вот Михаил, пока вы говорили, пишет нам 965-й, не могу найти сантехника на зарплату в 90 тысяч. Требование одно, чтобы он качественно выполнял работу. Есть же какое-то противоречие в этом.
С сантехниками там все совершенно иначе. Там и за 35 их можно найти, но просто вопрос качества, да, сантехника.
Нет, так это проблема не только профессии под названием сантехник, это проблема любая. Это как раз то самое противоречие, когда говорят, хорошо, за эти деньги я работать не буду.
Да, лучше сидеть дома и не зарабатывать совсем ничего, чем пойти работать за 30, что-то потом найти повыше и так далее.
И тогда уровень бедности будет... Нет, подождите, но тогда уровень бедности, во всяком случае формальный, будет расти. Что с этим делать?
Да не... То, что сейчас делается, так и продолжать.
Понятно. Ну,
не
спасибо.
Хочет человек идти работать, вот и все.
Это проблема человека, который не хочет идти работать. Значит, это не крайняя ситуация. Примерно так я описывал эту историю чуть раньше. Вот 480-й пишет тоже. Нужен бригадир для дорожного строительства. 70 тысяч рублей зарплаты. Найти не могу. Да. Где-то читал Владимир, что по уровню жизни Россия занимает в мире 96-е место. Ну, если вы где-то читали, вы могли бы процитировать где, но даже если это так, но это где-то середина списка, крепкий середняк это называется. 7373948, телефон прямого эфира. А, понятно, 877-му все, 19,5 миллионов бедных. На самом деле, на 1 800 000... Почти 20 миллионов человек сейчас бедных. Ну, то есть, вам понятно, 19,5, а было 20 миллионов. Но было бы 21. Для вас это не важно. Понятно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, майор. Я тоже в свое время искал работу. Почему? Нет, какая-то, иди работай там, ну, там за 30. Я бы пошел. Только, а почему в Америке тоже люди не идут? Если я, допустим, у меня высшее образование, я начальник безопасности, пойду работать.
Подождите, а при чем тут, подождите, а при чем тут Америка?
А я просто сейчас я до конца дошел.
Давайте.
То есть, если я завтра, ну, пойду работать охранником, а через 2 месяца найду себе должность, меня первый все спросит, милый, а почему ты работал не по специальности и нифига не по своему уровню? Значит, тебя не берут по твоему уровню. Я просто потом уже на свой уровень выйти, мне будет намного сложнее.
Понятно. Понял, спасибо. Это другая история. И ну и добрый док в завершении обсуждения темы. Подождите, про какие 30 дворника вы говорите? Москва, ЮАО, на офисе жилищника, который месяц висит объявление от 50. Знакомые дворники меньше не получают, пишет он большими буквами. Так что главное желание работать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Новое заявление по поводу препаратов от коронавируса сделал сегодня глава Минздрава Михаил Мурашко. Он уже говорит, что несколько препаратов от коронавируса в ближайшие дни будут включены в список жизненно важных. Регулировать цены, по его словам, поручено уже Федеральной антимонопольной службе. Еще Мурашко сказал, что более 3000 добровольцев получили вакцину «Спутник V» от коронавируса. Эти испытания ведутся штатно. Что касается плановой медицинской помощи, сказал он, ее приостановили весной из-за коронавируса. Теперь она оказывается в полном объеме. Что касается препаратов, мы уже знаем про 2 зарегистрированных препарата, которые стоят довольно дорого. Причем не одну упаковку надо для того, чтобы лечиться. А Репливир стоит 12 320, причем это рекомендованная цена. В московских аптеках часто этот препарат продается дороже. Есть коронавир, который тоже не одной упаковки надо для того, чтобы лечиться, который стоит 11 550. Вчера или позавчера было объявлено, что третий препарат, возможно, будет стоить 8 тысяч за упаковку, но это тоже немало, прямо скажем. Сергей Шуляк, фармааналитик и генеральный директор компании DSM Group. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, лекарства от коронавируса стоят довольно дорого, учитывая доходы населения. Теперь собираются какие-то из этих препаратов, возможно, все три, включать в список жизненно важных. Цены от этого поменяются?
Да, возможно, поменяется, потому что есть система регулирования, и цена будет зависеть от того, существуют ли аналоги за рубежом, и действительно должны будут производства этих лекарственных препаратов. Это касается тех лекарственных препаратов, которые производятся на территории России. Вдобавок, к установленной цене будут прописаны, как и сейчас прописано для препаратов этого списка жизненно важных лекарственных препаратов, будут прописаны наценки для каждого региона, как оптовые, так и розничные. И это позволит исключить завышение цен на любом этапе продажи препарата да, транспортировки его у дистрибуторов и в рознице. Да, соответственно, эту цену никто не сможет превысить. Да, это наведет определенный порядок. Понятно, что сейчас есть ажиотаж по поводу препаратов. Действительно, люди боятся коронавируса и готовы потратить последние и большие деньги для того, чтобы получить какую-то возможность, да, там, защитить себя и свою семью от коронавируса. Поэтому регистрация в данном случае позволит успокоить рынок, установить цену и позволит не спекулировать на теме коронавируса.
Скажите, по опыту можно ли говорить о том, как может измениться цена лекарства, которое сейчас до появления в списке жизненно важных стоит 12 тысяч, а потом в этот список попадет?
Сейчас сложно прогнозировать это. Все будет зависеть от тех документов, которые будут предоставлены для регистрации цены, и от настроя, в том числе и политического, регулирующих органов. Да, потому что если они сочтут, что цена завышена, то действительно будут всеми силами стараться ее опустить и будут заставлять производителя понижать цену. Потому что понимают, что это действительно социально значимый сейчас вопрос, и разогревать население не стоит. Да, действительно, цена высокая, вы совершенно правы. Вот, а цена лекарственного препарата, она строится не только на основании того, сколько ресурсов и ингредиентов было затрачено для производства лекарственного препарата, да, но есть и маркетинговая составляющая, препарат востребован, да, и действительно не секрет, что цель любого бизнеса получить прибыль, в том числе и фармацевтического.
Еще одно. Существуют ли какие-то особые правила для реализации подобного рода лекарств? Ну вот, к примеру, гражданин нуждается в этом лекарстве, ведь без рецепта его все равно не купишь. То есть раз рецепт написали, получается, гражданин нуждается в этом лекарстве, но купить его не может, потому что его доходы не позволяют. Есть какая-то отработанная схема, чтобы гражданин все-таки лекарство получил?
Смотрите, в данный момент эти препараты не входят в списки препаратов, которые приобретаются государством по льготам, но эти препараты будут приобретаться для больниц. Вот, поэтому шанс получить препарат бесплатно есть, если пациент будет госпитализирован в больницу, и где ему будет проводиться соответствующее лечение. Кроме того, я скажу, что сейчас больные ковидом получают терапию лекарственными препаратами, которые дороже, чем названные суммы.
Тогда поэтому еще одно.
Государство сейчас, да, приобретает необходимые препараты.
Ну, тут как раз в этой связи многие-то и задают вопрос, потому что вроде как и так бесплатно выдают все эти лекарства, то есть государство оплачивает их. Тогда о какой цене в аптеках идет речь, не могут понять. Вот Добрый Док, например, пишет, в данном случае степень ковида, при которых эти лекарства применяются, вообще, как правило, лечат в стационарах. Тогда не очень понятно вообще, зачем их продают в аптеках.
Ну, смотрите, сейчас по заявлению производителей говорится о том, что как раз эти препараты необходимо применять при первых признаках ковида, при первых признаках ковида, и говорят, что при исследованиях в течение 5 дней наступает выздоровление, что данные препараты препятствуют размножению вируса. Вот, что и позволяет человеку более быстро выздороветь. Поэтому здесь как раз речь идет об этих препаратах, которые нужно применять на ранних стадиях коронавируса.
Спасибо, Сергей Шуляк, фармааналитик и генеральный директор компании DSM Group, был с нами на прямой связи. Дмитрий 242 уверен, что когда эпидемия коронавируса закончится, эти лекарства будут стоить не дороже 1000 рублей. А я вам просто напомню, что существует такая поговорка насчет... там все прямо четко сказано. Причем поговорка появилась не в нынешние времена. «Дорога ложка к обеду». Дорога – это когда на нее высокая цена. Андроник пишет, не лучше ли индийские дженерики, тогда брать дешевле будет, по аналогии с препаратами от рака. Насколько я понимаю, индийские дженерики дешевле не будут. они будут примерно как раз около цены, которая объявлена для третьего препарата. Помните, где говорили, что, возможно, эти таблетки в упаковке будут стоить не нынешние 11 или 12 тысяч, а 8 тысяч или даже меньше. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 сентября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. В городе семибалльные пробки. Народ пытается выехать из города, судя по всему. Но дальше будет только хуже. Яндекс предполагает, что в ближайшие 3 часа в городе будут 8-бальные пробки. Сейчас по городу перемещается 740 тысяч автомобилей. Это, кстати, чуть меньше, чем было в прошлую пятницу. Две темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире, это неравенство учеников при дистанционном обучении. Сегодня в новостях есть сообщение о том, что родители увидели, что вот если дистанционно обучать, то те, кто сильнее, вроде как, они начинают еще лучше обучаться, а те, кто послабее, еще хуже. И получается, что не для всех дистанционное обучение одинаково эффективно. Об этом поговорим через 10 минут, а прямо сейчас будем обсуждать идею генерального прокурора России Игоря Краснова закрепить в законодательстве понятие «криминальная субкультура».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, генеральный прокурор Российской Федерации Краснов предложил закрепить в законодательстве понятие «криминальная субкультура» в качестве отягчающего признака за вовлечение в нее несовершеннолетних. Сегодня в новостях уже комментарии. Вот член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции выборной поддерживает эту идею генерального прокурора, говорит, нужно принять необходимые меры для того, чтобы подростки воспитывались в правовой культуре. Он говорит, да, действительно, надо прописать в законодательстве понятие «криминальная субкультура», говорит об этом выбранный в интервью агентству городских новостей «Москва». Вот цитата, мне очень приятно, что генеральный прокурор выступает с такой инициативой, потому что это реальный практик высокого уровня. Вот про практику как раз и поговорим. Лев Бертовский, криминалист, профессор УДН и доктор юридических наук. Лев Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, описать понятие «криминальная субкультура», а потом закрепить его в законодательстве вообще возможно?
Вообще, теоретически возможно. Конечно, требуется определенная проработка этого вопроса, но формализовать это понятие, в общем-то, вполне реально.
Как это может работать и почему это не сделано до сих пор?
Ну, во-первых, право – это такой институт, который постоянно совершенствуется. Это, я считаю, что как раз один из путей совершенствования – это раз. А как это будет работать? Это будет работать, по всей видимости, очень просто. Сейчас ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, в преступление, предусмотрена статьей 150 Уголовного кодекса Российской Федерации. А предлагается, то есть здесь речь идет о разовом вовлечении в какое-то преступление, да? А если мы говорим о криминальной субкультуре, куда вовлекают несовершеннолетних, а потом вовлекают в совершение преступления, то здесь вероятность того, что человек, вот ребенок, особенно с неустоявшейся психикой, вовлечен в эту субкультуру, его неокрепшее сознание, конечно, развращается, и он становится антисоциален в результате и готов к не к разовому совершению какого-то противоправного проступка, а уже совершать эти преступления на постоянной основе и идейной основе, что самое страшное. Поэтому как раз вот такие, и здесь речь будет идти о том, что если задерживать человека за вовлечение преступления, с учетом того, что ранее он вовлек вот эту криминальную субкультуру, то это будет отягощающим вину наказание.
Это как раз вот, понятно поэтому... на уровне, да, это понятно на уровне идеи, что если преступление произошло, а потом установлено, что к этому преступлению подростка вели, то вот за это отягчающее, это считается как серьезно отягчающее обстоятельство. Но насколько это можно объективно будет определить? Ну, например, я не знаю, маты, то, что называется наколками, все это будет расцениваться таким образом? Или все-таки это какое-то более широкое понятие?
Нет, здесь я думаю, что речь идет не о матах и не о наколках. Наколки, там, нецензурные выражения, они не несут никакой идеологической нагрузки. Здесь речь идет о том, что именно вовлечение вот в так называемое вот это вот на сленге блатная романтика, где рассказывают о хороших ворах в законе, о правильных людях и так далее. Хотя вся эта романтика, она основана на, собственно говоря, на хищническом потреблении чужого добра, противоправного поведения, вот и все.
Не, я просто сейчас, может быть, покажусь человеком из прошлого века, но, грубо говоря, если они вместе слушали песни Аркадия Северного, это вовлечение? Ведь там же романтика.
Нет, я думаю, что это не вовлечение, и такие песни, я думаю, что не всегда там блатная романтика. Здесь речь идет, наверное, о склонении к выполнению вот требований воровского закона, так называемого, да, постоянное втягивание вот в преступные сообщества, даже не исполняя какие-то преступные поручения, да, а выполняя разовые поручения, ну, там, накрыть стол, да, посидеть вместе с ними, ну, и так далее.
Понял, спасибо. Лев Бертовский, криминалист, профессор РУДН и доктор юридических наук, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот. Вот Виталий из Филей тоже, но он, видимо, более современный, чем я. Он не Северного вспоминает, а, грубо говоря, шансон или саповал, как он пишет. 7373948. Да, кстати, сразу несколько сообщений. Доброму доку, насколько я помню, добрый док у нас в прошлой получасовке, да, говорил, что знакомые дворники у него в ЮАО не получают нигде меньше 50. Уже несколько человек прислали нам исканы, как Юстас, и просто сообщение, как сороковая, о том, что вакансии дворников 25, 28, 30, 35, редко 40, а по 50 так и вовсе нет предложений. Возвращаемся. Криминальная субкультура может быть записано в законодательстве. Есть такая идея у генерального прокурора, вот в Государственной Думе идею поддерживают, но есть подозрение, что это такая история очень субъективная. Как это можно прописать в законе? Как кажется, это сложная задача. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне это первое, что на ум пришло, это манифест коммунистической партии, где записано «Уничтожим частную собственность и частных собственников». Вот, ну а вообще, конечно, это все несерьезно. Никакая ни культура, ни субкультура не может быть очищающим обстоятельством, потому что, ну, этого не... Потому что прежде всего...
Нет, подождите, этого нет. Стоп. Ну, напишем.
Что напишем?
Нет,
я изучал криминальную субкультуру, это разновидность религии, понимаете? То есть следующее — это запрет на религию. Вот, то есть культуру запрещать нельзя, даже субкультуру. Конкретные действия, за них и судить надо.
Понятно. Есть конкретные действия, а культуру запретить нельзя. Ну уж во всяком случае, за следование той или иной культуре, говорит наш слушатель, нельзя наказывать. Тут речь идет все-таки о следовании некой субкультуре с последующим преступлением, как развитием следования этой субкультуре. 7373948, если я правильно понимаю то, что написано. И еще важная история. Ведь когда мы говорим об этом, и совершенно справедливо говорит в интервью агентству «Москва» об этом же Анатолий Выборный, речь идет не только о том, чтобы они подростки, не следовали криминальной субкультуре, но еще и о том, что они должны обучаться, воспитываться в правовой культуре. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, добрый вечер, Юрий, Дмитрий, Москва.
Прошу.
Ну, пару слов о предыдущем, конечно, высказывании. Честно говоря, волосы дыбом немножко у меня приподнялись. Не понял совершенно.
Давайте, мы не обсуждаем это.
По поводу, конечно, инициативы очень уместная, я считаю, потому что сейчас набирает какую-то бешеную популярность вот эта, так скажем, субкультуру, АУЕ не хотел бы рекламировать это все. Но надо будет с этим бороться. А бороться как? Нужно сначала придумать некий, ну, так скажем, новый термин, под который будет верстаться потом законодательство и так далее. То есть будут носиться изменения.
То есть, нет, понимаете, вот то, о чем вы говорите, это называется «был бы человек, а мы ему придумаем статью».
Ну, вы знаете, насчет был человек, нет, почему-то, но... я сразу Марцинкевича здесь вспомнил.
Ну, люди разные бывают, но вот и Дима пишет вам о другом. Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь.
Ну, вы знаете, здесь надо начинать именно с явления, а не с конкретного человека. Явление приобретает какие-то угрожающие масштабы, особенно в глубинке нашей родины необъятной. И с этим надо бороться в обществе.
Но вы понимаете, что такое криминальная субкультура?
Ну, я не вовлечен, ну, я, конечно, терминологию понимаю, да.
И как вот вы будете отделять, к примеру, речь, к примеру, музыку?
Я понял, понял. В уголовном праве и в уголовно-процессуальном праве есть достаточные механизмы, которые...
Это можно прописать, короче.
Ну да, которые они будут разграничивать, и я угрозы здесь добропорядочным гражданам не вижу абсолютно.
Понятно, спасибо. То есть за кружку чефира сажать начнут? Росомаха тоже пишет. Существуют какие-то более-менее широко известные, так или иначе связанные с понятием культуры или субкультура в том направлении, вещи, которые тут же слушатели и вспоминают. 7373948, а те, кто пытаются им объяснить, возвращаясь к тому, что говорил Лев Бертовский, говорят, что это все-таки что-то такое поверхностное. Когда мы говорим о субкультуре, есть какие-то более значащие вещи. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Павел Ильич, Подмосковье. Насчет Аркадия Северного, там были такие: надо мамку слушать и с ворами не гулять, вот и все.
То есть у него были правильные песни, я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Но мы же не о том, правильно это или неправильно. Оно есть. Как это расценивать, теперь, глядя из 2020 года, с новыми идеями прописать в законодательстве понятие «криминальная субкультура». Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, тут, наверное, надо запретить всяческую популяризацию вот этого блатного мира, воровского
закона. Не, подождите, ну вот Дмитрий вам пишет, и так ведь понятно, украл, выпил, в тюрьму, это известно.
Нет.
Неизвестно?
Смотрите, давайте. Вот, например, все вот эти вот фильмы, да, типа «Бандитского Петербурга», «Бригады», понимаете, там хорошие парни, они все равно остаются хорошими, даже если кого-то убивают, понимаете, вот. Молодежь смотрит, понимает, можно пойти забрать, ничего тебе не будет, потому что ты хороший парень.
А вы не досмотрели эти фильмы? Подождите, вы не досмотрели до конца эти фильмы? У меня как-то вот вопрос возникает.
Вы знаете, не досмотрел не только я.
Понятно. То есть надо как бы сопровождать, это вот как Минздрав, мне кажется. Вот эта позиция, она как у Минздрава, который требует везде, где появляется там сигарета, чтобы было написано, что сигарета — это ужасно плохо. Потому что, ну, если вот в эту минуту не сказать, человек ее увидит и первым делом сразу подумает: как же клево-то! А может, досмотреть до конца? Или тогда получается, что у нас никогда не будет разговора на эту тему? Но запретная тема, как известно, более сладкая. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Угу. Ну, смотрите, 72-й год, мне 12 лет. Нет так. Ни фильма «Бригада», ни «Бандитского Петербурга».
Да даже еще место встречи изменить нельзя, не сняли.
А я уже знаю наизусть все. Мы бежали по тундре, по железной дороге. Взгляни в глаза мои суровые. Знал неплохо блатную музыку.
Не, ну магнитофоны уже тогда придумали.
Нет, ну понимаете, я был абсолютно интеллигентной семьи. Дело все было в том, что я вот с 10 лет гонял собак во дворе. Потому что родители уходили на работу, я уходил в школу, приходил и гулял. То есть, ну, а как вот это остановить? Как вот на улице вот это остановить?
Не, пропаганду? Смотрите, а вы можете объяснить? Вот получается, что вам это тоже пропагандировали, а в советское время, прямо скажем, эта субкультура была, ну, мягко говоря, в официальном загоне.
Абсолютно, причем в очень жестоком загоне.
Вот.
Тем не менее, на улице сидели гитара, ребята абсолютно, у всех кто-то где-то сидел. Вот у моих там друзей, либо брат, либо отец.
Но согласитесь, что теперь все иначе.
Ну как бороться с этим? Просто запретить просмотр «Бригады» и ставить до 18+, и посмотришь,
нет,
сядешь?
Нет, понимаете, как бы просмотр любого фильма, там, если плохой появляется, должен быть сразу титр. Он плохой и плохо кончит.
Бяка, то есть он бяка и плохо кончит, не подражайте ему.
Ну вот. Ну, и, или это будут фильмы, в которых будут только хорошие, но тогда на чем будут основаны эти фильмы, если там даже конфликта-то никакого быть не может? Они же все хорошие. Что-то мы раньше фильмы всякие смотрели, и ничего, все хорошо. Это Александр II, 267-й. Еще раз напомню. Лев Бертовский, как кажется, и Игорь Краснов, генеральный прокурор, и Анатолий Выборный, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, говорят, что когда речь идет о вот этом продвижении криминальной субкультуры с последующим, с последующей организацией преступления, то это немножко другая история. Под криминальной субкультурой пытаются иметь в виду какие-то организации, основу, организацию быта, преступного быта, возможно. Возможно, некого жизненного уклада, а не песни, фильмы или что-то подобное.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я, честно говоря, не очень верю в это, но раз Андрей 295-й написал, то, наверное, так и было. Это очень похоже на анекдоты, но вот Андрей утверждает, что в 1985 году в детском саду спел песню Вилли Токарева. И потом папу вызвали по партийной линии. Вот такое тоже может быть. Я допускаю, что такое было. Ладно, вот теперь как раз к детскому саду, точнее, не к детскому саду, а к школе мы переходим. У нас следующая тема для обсуждения. Родители увидели в дистанционном обучении увеличение неравенства учеников. Оказывается, и эксперты об этом говорят, удаленное обучение более жестко разделяет детей на условных отличников и двоечников. Теперь, когда много новостей по поводу дополнительных возможных ограничений по коронавирусу, это кажется опять актуальным. Яков Сомов, руководитель Центра онлайн-образования при президентском физико-математическом лицее 239, он же генеральный директор просветительского проекта «Лекториум». Яков, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Раз уж мы понимаем, что отличники и на онлайн-обучении остаются отличниками, а вот троечники не всегда вообще обучаются на онлайн-обучении, то это решаемая проблема или нет?
Ну, я исхожу из того, что любая проблема решаема, если ей заниматься.
Так кому заниматься тогда возникает вопрос?
Ну, видите, у нас сейчас большая проблема. Она связана с тем, что на самом деле мы находимся в режиме турбулентности, и у нас очень мало понятных методических, научных обоснований для принятия решений. То есть мы не знаем, на самом деле, как обучаются люди в онлайне. То есть всей современной истории онлайна, ну, там, несколько лет. Все остальное, оно, честно говоря, было какое-то, ну, это были первые попытки. И это значит, что вот вы сказали, что отличники хорошо и учатся и в онлайне. Мне кажется, что это весьма спорный факт. Равно как и то, что троечники будут там плохо учиться в онлайне. Мне кажется, вот по нашему даже опыту нашей школы, школы 239, мы выяснили, что для некоторых детей онлайн невероятно, невероятно подошел. То есть они показали такие результаты, которые они не показывали даже очно. Но это, естественно, не панацея, это не означает, что надо всех переводить на онлайн. Я сторонник смешанного обучения.
Но возвращаясь к тому, что мы ведь не специально переводим детей или людей переводим на удаленную работу или удаленное обучение, а так или иначе ситуация заставляет, с вашей точки зрения, если необходимость в онлайне возникнет вновь, есть ли какие-то ошибки, которые можно было бы теперь уже не повторять?
Понимаете, непонятно, что сейчас считать ошибкой. То есть, во-первых, я исхожу из того, что то, что мы сейчас наблюдали вот в конце прошлого учебного года, это было, конечно, не онлайн-обучение. Это был некий набор костылей, там, подорожник, понимаете, наклеили на рану. Вот, поэтому это, ну, совершенно не онлайн-обучение. Онлайн-обучением хорошо, если мы начнем заниматься через год, там, может быть, два, набив некоторое количество шишек. Поэтому что сейчас считать ошибкой? Не очень понятно. Может быть, мне кажется, надо признать, что обычный преподаватель или учитель, он, наверное, не может создать высококонкурентный цифровой контент. То есть, условно говоря,
много... Чтобы не оторваться было.
Ну, да. То есть много людей умеют писать, но лишь некоторые из них являются настоящими писателями. Графоманов много, людей, которые просто пишут, потому что им это нужно, тоже много. Но, вероятно, вот ни вы, ни я, наверное, мы с вами не великие писатели, я так подозреваю.
Ну, раз до сих пор не издаемся большими тиражами, наверное.
Пока да.
Смотрите.
Ровно как люди, которые умеют говорить, не все из них хорошие радиоведущие, правда ведь?
Вот. Тут трудно сказать. Смотрите, вернемся к цифрам давайте. Я просто хочу спросить вас вот о чем. РБК пишет о результатах опроса родителей. И специалисты в МИСИС, в Центре компетенции в сфере онлайн-образования, EdCrunch University, приходят к выводу по результатам опроса этих родителей. 72% говорят, во время дистанционной учебы дети сильно отвлекаются, а учителя не следят за порядком. Ну, просто потому, что они не могут следить за порядком. Может быть, вот эта проблема, родители не хотят следить за порядком, когда их дети обучаются в онлайне?
Ну, давайте будем честны, да, что родители имели какие-то статистические данные о том, как отвлекается их ребенок на реальном уроке?
Вряд ли. Ну, то есть у нас, кроме когда учитель вызывал родителей.
Ну да. То есть что у нас произошло? У нас сейчас родители провалились в детский мир. Они обнаружили вообще, как устроен урок. Они обнаружили, что им преподают учителя по скайпу или зуму. Они узнали, как у них выстроены там социальные связи внутри. Причем увидели это, ну, конечно, тоже это однобокая картинка очень. Я думаю, что первая реакция родителей, конечно, это отрыбь. То есть они... Им сложно.
Не, они говорят, а зачем тогда школа, если за порядком я следить должен в процессе обучения? Примерно об этом ведь идет речь.
И это отличный вопрос. И вообще говоря, если, значит, значительное количество уроков, оно во время пандемии проводилось в формате «ребенок, посмотри вот там вот какие-то видеоролики чужие, пройди вот на такой-то платформе тестики и пришли мне, учителю, вот сюда результаты». Ну, у родителей возникает вопрос закономерный. А зачем нужен тогда учитель? Зачем нужна школа?
С вашей точки зрения, если вот сейчас будет продолжаться онлайн-обучение, вот эти противоречия между школой и родителями будут только усиливаться?
Конечно. Я уверен, что родители теперь будут предъявлять другие требования к образовательной системе. Совсем другие. Причем это отложенный процесс. То есть, ну, условно говоря, 2-3 месяца там в прошлом учебном году можно было потерпеть. Ну, а если к нам ковид придет... надолго, ну, если будет там концепция чистых зон, то есть у тебя там полкласса на карантине, не в смысле они болеют, а в смысле они находятся, да, условно заболевшие, да, сидят дома, вот, а полкласса ходит в школу, значит, ты вынужден будешь делать смешанное образование. Вот в этот самый момент у родителей возникло много вопросов к системе образования. Я думаю, что умные мужи в двух министерствах уже продумывают превентивные меры, чтобы каким-то образом это недовольство скомпенсировать. Но, естественно, оно не может быть... Мы не можем завтра вдруг начать хорошо учить в онлайне. Это невозможно. Даже, знаете, есть такой принцип, что нельзя в онлайн впрямую переносить обычный урок. Вот мы в нашей любимой школе, в 239, наоборот, пошли именно этим путем. Большинство уроков были впрямую перенесены. То есть, прям вот они читались там, условно говоря, там 30-40 минут в формате там семинара, да, разбора задач и так далее. Вот ровно то же самое мы сделали в Zoom. И удивительным образом оказалось, что наши уроки, они обладали таким уровнем интерактивности и взаимодействия с детьми, что они переносимы. Я не уверен, что во всех школах это нормальная практика.
Спасибо. Яков Сомов, руководитель Центра онлайн-образования при президентском физмат-лицее 239, как он его называл, 239, как его называл я, генеральный директор просветительского проекта «Лекториум». 7373948, телефон прямого эфира. Итак, судя по всему, противоречие между родителями и школой в ближайшее время. А многие ведь говорят, что проблема коронавируса – это еще на несколько месяцев. Так значит, противоречий будет только больше. Пока вы дозваниваете, курс доллара впервые со 2 апреля, по данным Мосбиржи, поднялся выше 78 рублей. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Прошу.
Да, скорее всего, сядем мы, потому как до 700 никак не могли по Москве пробить. Дошли до 1000, за один день ушли до 1500. А относительно образования, по мне, образование нужно непосредственно ребенку. Поэтому учитель должен давать стандартную программу для всех. Если кто-то себя плохо ведет, отстранить его от школы на неделю, да, и,
ну... Ну, да, то есть исходите из того, что это проблема ребенка и его родителей. Не хотят, это не могут.
Хочет, нужно, пожалуйста. У нас просто получается, все хотят иметь высшее образование, которое зачастую всем не нужно. Нам нужны люди без высшего образования.
Больше того, сделайте высшее образование моему ребенку и заставьте его.
Да, да. А оно ему не нужно. Он 5 лет потерял, вместо того, чтобы там пойти чему-то научиться и, собственно говоря, найти себя в жизни. А он вместо этого ходил, маме на папины деньги тратил, 5 лет на обучение тратил, да, там еще взяточки какие-то там где-то, чего-то, чтобы ему троечку натянули. И в итоге он с дипломом выходит, а он никому не нужен, еще и 5 лет потерял.
И он не понимает, зачем он это делал. Прямо сейчас новости.